О злом начале. Пророк Исаия, в 51 главе, пишет нам следующие слова. «Ветишхах Ашем Осеха, и забудешь Бога, который создал тебя, но ты шамаем ве йоседарец, который поместил небо и основал землю. Ветифахет Танит, и в результате ты будешь бояться всегда, коль гайом митней хамата мацик». Будешь бояться, если оставишь Бога, весь день от гнева, который притесняет, кашер кунен лагашхит, который предполагает и планирует уничтожение. Ваеха матамецик, а где он, тот гнев, который тебя притесняет? Как только человек оставляет Бога, возникают у него сложнейшие экзистенциональные страхи, которые возникают в результате отсутствия опоры, когда человеку не на что положиться. Он остается наедине со своими внутренними проблемами, которые сводятся к дихотомии двух начал человека, к проблеме дихотомии противостояния добра и зла. И когда оставляет человек Бога, оказывается, что, описывает пророк Исаия, боится он весь день от гнева, который притесняет и планирует уничтожить. А где же, говорит Творец, этот виртуальный гнев, который создал ты в своем представление, где он, найди его, как можно найти тот виртуальный гнев, который ты сам для себя создал. Наша большая проблема, то, что мы живем в условиях злого начала, которое глубоко проникло в наши внутренние духовные структуры, и неплохо бы попытаться идентифицировать это злое начало, понять, как можно с ним работать, более точно, как оно работает с нами, чтобы мы могли каким-то образом противостоять его воздействию. Итак, для начала было бы неплохо понять высказывания наших мудрецов, которые описывают человека в его дихотомии, в его двоичности, следующим высказыванием, что человек стоит берегель хад бешаоль тахтит, берегель хад беракия гашвиит. Человек одной своей ногой стоит глубоко в безнадежной пропасти, а другой ногой стоит на седьмом небе. В зависимости от того, с какими частями своих духовных структур идентифицирует человек свое «я». Идентифицирует ли он со своей материальностью, со своими плотскими элементами, тогда он находится глубоко в глубокой яме. Если он идентифицирует свое «я» со своим духовным состоянием, тогда человек может подняться так высоко, как обычно рассказывают еврейские истории о тех людях, которые поднялись очень высоко благодаря идентификации со своими духовными структурами. Ну, структура души человека, о том, чтобы мы могли с вами знать, где же искать злое начало, где оно живет и каким образом оно оказывает на нас свое эффективное воздействие, ибо в мире пока не существует ничего более эффективного с точки зрения коэффициента полезного действия, нежели чем работа злого начала. Как только мы описываем с вами состояние высшей точки выбора человека, злое начало побеждает с коэффициентом в 100%. Ничего более высокого пока еще человеческое общество придумать не могло. 100% победа выше той точки свободы выбора, где человек все-таки еще может со своим злым началом бороться. Итак, структура души. Нефиш, рух, нишама. Три основные составляющие, которые есть у человека. Нефиш – его материальная душа, которая живет у него в теле, рух, это его уровень я, и нишама, божественная душа человека, которая проживает у него в голове. Я – это и есть то, что выбирает между добром и злом, то есть между ценностями, которые человеку приписывает его нишама, его божественная душа, проживающая в голове, и теми ценностями, которые приписывает его тело, и то зло, которое находится в животной душе человека. Вопрос выбора между добром и злом всецело является функцией рух человека. Поэтому с какой точкой духовной структуры человека идентифицируется рух, идентифицируется свое «я», именно там человек и живет. Человек живет в той структуре, с которой он идентифицируется своим пониманием своего «я». Как следствие, оказывается, что разные люди в разной мере ближе им либо свои физическое и свое материальное, которое полностью контролируется злым началом, либо духовное, то, что связано с нишама. И результат, как сказал Рабби Моше Хаим Луцато, что состояние человека проявляется через его глаза, а именно через глаза видно именно то самое «я», а именно насколько душа человека взаимосвязана с его телом. Если тело побеждает душу и ее полностью заключает в свою тюрьму, то тогда глаза светятся достаточно бессмысленным светом. Если же человек живет своими духовными ценностями, тогда его глаза излучают более тонкий свет, более осмысленное видение. Такой человек имеет совершенно другой взгляд. Раби Моше Хаим Луцато называет это корона, свет глаз называет короной, которая как бы находится на голове у каждого человека. Каждый человек является царем в том мире, который Творец для него определил, в том мире, в котором он может оказать влияние. И царь царит тогда, когда у него есть корона. Эта самая корона является светом в глазах человека, который показывает человеку путь, направление в жизни и смысл жизни, который может привести человека к осуществлению своей особой индивидуальной задачи в этом мире. Итак, все это было бы хорошо, если бы наше злое начало не мешало бы нам выбрать возвышенное, выбрать ценности, которые предписывает нам наша душа. Но злое начало очень работает. И очень неплохо работает. Что же это все-таки такое злое начало? Каковы его методы работы с клиентами, то есть с нами? И каким образом, соответственно, можно его идентифицировать? И, может быть, даже немножко победить, или, во всяком случае, потеснить, поднявшись на уровень немножко более высокой точки выбора. Ну, для начала давайте посмотрим, что наши мудрецы. Вся наша сегодняшняя лекция построена исключительно на высказываниях Талмуда, Зогара и более поздних еврейских мудрецов. Поэтому давайте посмотрим для начала, что злое начало нам приносит. А именно, приносит ли оно нам вред? Может быть, это совсем даже не так плохо, жить со злым началом. Ни с кем не нужно бороться, ни против чего не нужно сражаться, незачем работать, а просто жить так вот, как люди живут, ненапряженно. И все будет хорошо. Для начала было бы неплохо убедиться, что злое начало приносит нам вред. Как это можно сделать? Иерусалимский Талмуд в трактате Шаббат приводит следующие слова. Он объясняет так слова из Торы. Следующие слова из Торы. «Вегисир мимха Гашем коль холи» и «заберет у тебя Бог всю болезнь». Это стих из Торы, который Иерусалимский Талмуд объясняет следующим образом. «Зе ецерара» – твоя болезнь – это ецерара. То есть, когда речь идет о благословении, что Творец обещает тем людям, которые будут вести достойный, осмысленный образ жизни, что «заберет у тебя Творец всю болезнь». Болезнь – это не что иное, говорит Иерусалимский Талмуд. Как злое начало. «Шерошо маток весуфо ма». Что начало его сладкое, а конец горький. То есть, что мы пытаемся с вами сейчас увидеть? Что злое начало объективно приносит нам вред. То есть, поначалу действительно он предлагает нам очень сладкие для человека пути, развлечения, времяпрепровождения. Высуфома, однако, конец горький. Когда человек следует за своим злым началом, результат всегда горький. Мидраш Шмот Рабат говорит нам следующее, объясняя стих историки Ецер Левра Адам Рамин и Урав, что стремление создания сердца человека является злым от юности его. Шматраба объясняет так. Им балога кодыш бергу эт ецерара, а рея коль баим тахат кнафа, а кодыш бергу гемитеру, а там уце ецерара, у маргилет га Адам лехет вегу горгу. Говорит Шматраба, если бы проглотил Творец, благословленный он, злое начало, то тогда все бы пришли к его, поместили бы, оказались бы под крыльями божественного присутствия. И Всевышний бы умертвил злое начало. Таким образом, ты находишь, что злое начало – это то, что приводит человека к греху и в конце концов убивает его. Злое начало нас убивает. Мы приходим к смерти по причине того, что злое начало, предлагая нам удовольствие жизни, в результате, соблазняя нас этими удовольствиями жизни, приводит нас к смерти. А именно, что говорит нам Мидраш Раба? Мидраш Раба говорит нам, что если бы Творец устранил злое начало, то все бы нашли себя под крыльями божественного присутствия. И только факт нахождения злого начала в этом мире мешает нам и ведет нас к смерти. Зоар а-Кодеш говорит, что злое начало – это Малах а-Мавет, ангел смерти. Это абсолютно одно и то же с точки зрения Зоара. Злое начало – ангел смерти – одно и то же. Поэтому тот человек, который следует за злым началом, которое соблазняет человеку удовольствиями жизни, приходит в результате к смерти. Отсюда простой вывод – не подчиняться злому началу. Пиркей де-Раби Элиэзер приводит следующую притчу, следующий пример, описывая, что же такое злое начало. Пример был такой. Два человека приходят в гости куда-то, в гостиницу, и одного из них ловят на воровстве. И его ожидают большие неприятности. Спрашивают у него, скажи, а твой приятель, он такой же вор, как ты? О чем тут думает? Если я скажу, что нет, так только я погибну. Так я лучше скажу, что он тоже вор, чтобы мы вместе погибли. И он говорит, конечно, он такой же вор, как и я. Это пример того, как мыслит злое начало. А именно, злое начало понимает всеми силами своей души, своего восприятия, что я погибаю в этом мире, поскольку для меня нет места, принципиально не зарезервированное место в будущем мире. Если так, то я пропадаю. Так пусть пропадет, приведу я к смерти весь гуф, все тело, в котором я нахожусь, чтобы и у него не было доли в будущем мире, чтобы он погиб вместе со мной всецело в этом мире. Отсюда напрашивается простой вывод, что злое начало является твоим врагом. Злое начало не предлагает тебе ничего, что было бы хорошо для тебя, что было бы для тебя приятным, полезным. Все, что предлагает злое начало, только с одной целью – уничтожить тебя и привести тебя к гибели в этом мире, чтобы ты, все проекции твоей жизни остались бы целиком и полностью только внутри этой действительности и не имели проекцию на будущий мир. Естественный вопрос, который обычно возникает на этом этапе лекции, а это может все-таки насладиться всеми удовольствиями этого мира под знаменем Яцер-Гара, а после этого хоть потоп. Может быть, Яцер-Гара предлагает, но не совершенно предлагает. Хорошо жить предлагает, по сути. Да? Предлагает одно. Живи в этой жизни хорошо. Ну, а кто сказал, что ценности будущего мира, они уж настолько лучше, что... Может быть, действительно просто жить под знаменем Яцер-Гара. Как следует хорошо прожить эту жизнь. Давайте посмотрим, что происходит, когда у человека в этой жизни... Мы сейчас не будем с вами говорить о том... Мы не будем сравнивать ценности этого мира с ценностями мира будущего. В этом есть отдельная лекция. А мы попытаемся посмотреть, что происходит с человеком, когда он в этом мире живет под лозунгом злого начала и полностью следует соблазнам злого начала. Хорошо ли ему оказывается в этом мире или нет? Для этого у нас есть несколько очень интересных источников, которые необычайно глубоко подмечают состояние такого человека. Книга Йова, 28 глава. Йов пишет там очень интересные слова, и мудрецы их очень интересно объясняют. Йов говорит так, описывая все радости этой жизни, Йов говорит, «Кец сам лыхош». «Конец положил тьме». То есть описывая всю радость этой жизни, куда нас толкает злое начало, Йов все это называет тьмой. И говорит, что этой тьме, безусловно, будет положен конец, что она не будет вечной. Как объясняют мудрецы эти слова? Что значит «конец положил для тьмы»? Они объясняют так. «Коль зман ше ецер ара боолам, хошех вецалмавит боолам». Все время, пока злое начало царит в этом мире, тьма и тень смерти находятся в этом мире. То есть человек, который в этом мире живет ценностями злого начала, он целиком и полностью находится в состоянии тьмы, так пишет нам Йов, а он философии понимал и был человеком достаточно грамотным. Все время тьма и тень смерти находятся в этом мире. Цалмавет на иврите. Тень смерти. Особое состояние. Что значит тень смерти? То есть несколько аспектов того, что это такое. Один из них, что человек глубоко ощущает, что жизнь вся протекает мимо него. И что сколько бы он ни попытался получить удовольствие от этой жизни при помощи всех доступных для него способов соблазна, от этого он жить по-настоящему не начинает. То есть, Когда мы живем ценностями злого начала, только низшие наши духовные структуры могут получить свое удовлетворение. И оказывается, что у человека, который связан не только с низшим, но также и с высшим, человек чувствует до глубины души, что в этом мире он живет лишь во тьме и в тени смерти, что этот мир его не удовлетворяет. Даже с нижгут ему нехорошо. Глубочайшее ощущение, которое сопровождает всю жизнь человека. Вавот Дераби Носен есть следующее высказывание. Мишаш хатава адам. Сапуй ли бога я миор хохма. Вахшав банав ло юдим малымаха. В час, когда согрешил первый человек, залито сердце его было светом мудрости. А теперь сыновья его не знают, что будет на завтра. Это результат, когда злое начало побеждает все больше и больше. Когда злое начало начало иметь непосредственное влияние на человека. С греха Адама. Адам съел плод дерева познания добра и зла. Дерево объединения добра и зла. Ибо, как мы знаем, познание на деревьях не растет. На деревьях растет только некоторый фрукт, который привел к объединению добра и зла. Таким образом, зло, злое начало, которое раньше было факультативно у Адама и не оказывало никакого влияния на его существование, начало влиять на его доброе начало, и Адам оказался человеком, обладающим фактором дуализма, то есть и добро, и зло теперь оказывает влияние на Адама. Стало быть, результат, что предложение, которое мы дали, может быть, можно пожить в этом мире как следует, со злым началом. Все будет отлично, будем чувствовать себя прекрасно, будем не отказывать себе ни в чем, что нам злое начало предлагает. Какой будет результат? Об этом говорит Авод Дераби Носен. Что сердце человека было залито мудростью, а теперь сыновья человека не знают, что им делать завтра. Это состояние, в котором мы находимся. Если злое начало приводит к победе своего присутствия, своего правления в этом мире, то наступает тьма, бедность, бессмысленность и смерть в этом мире. Итак, Ецер-Ара, злое начало, царит над человеком, и хорошо бы узнать, какие его пути, каким образом злое начало с нами работает. Хазаль, еврейские мудрецы, сказали следующее. «Кшигу мивакеш ласот авера, гу куфефет коль гайверим, шигу мелех элегем». Когда злое начало пытается привести человека к греху, то оно притесняет, оно оказывает влияние, давление на все органы, над которыми царствует. Злое начало – это царь. Царь внутри нас, который царствует на определенном уровне, конечно, выбора, он царствует над каждым человеком, лишь настолько, насколько человек позволяет ему царствовать, насколько человек не борется с ним. Но с этой точки выбора и выше злое начало над нами абсолютно царствует. В Талмуде, в трактате Брахот, сказано следующее. Омерап. Ецерара думели звув юшев бенчне мифтахеалы. Что злое начало похоже на муху, которая сидит между двумя вратами сердца. Что такое двое ворот сердца? Простое понимание, что сердце человека, оно воспринимает влияние, воспринимает информацию, ее передает. То есть мы чувствуем сердце, желаем сердце, мы действуем в результате ответной реакции наших сердец. Поэтому есть двое ворот у сердца. Те ворота, которые воспринимают информацию, влияние и желание. И те, которые ее передают. Поэтому злое начало сидит именно там, у нас в сердцах. А именно, злое начало похоже на муху, которая сидит между двумя воротами сердца. Где любят сидеть мухи. Там, где гниль. Они любят гнилое. Вот там, где гнив, там будет злое начало. Там, где есть отсутствие здоровья, что такое гниль? Гниль – это смертность по определению. Поэтому злое начало – а это ангел смерти. Что такое процесс гнили? Процесс гнили – это процесс перехода от жизни к смерти. Вот там, где мы гнием, там злое начало. Там, где мы живем, злого начала нет. Об этом сказал царь Давид. «Велиби халаль бекерби» – сердце мое пустое во мне. Поэтому тот, кто более глубоко изучит образ царя Давида, он сможет видеть, что это тот человек, в котором не осталось зла. Тот человек, который в процессе своей жизни, и это очень нелегко, но, во всяком случае, можно увидеть через книгу пророка Шмуэля, где описан образ царя Давида. Царь Давид пришел к тому, что гниль между двумя воротами сердца у него полностью пропала. И об этом говорит царь Давид в книге Тьилим, глава 81. «Ло ебеха эльзар в ло киштахаве ла эль нехо». «И не будет в тебе Бога чужого, и не будешь ты кланяться Богу чуждому». Что имеет в виду царь Давид, кому не нужно поклоняться? Какого рода идолопоклонство запрещает и отрицает царь Давид, о чем идет речь? Таким эти слова Талмуда Вавилонский трактат Шаббат понимает следующим образом. «Эйзе эльзар шебегуфо шелядам, раве омер зэдя царара». Что это за Бог чуждый, который находится в теле человека, которому человек служит? И я говорю, что это злое начало. Поэтому, когда царь Давид, так понимает Вавилонский Талмуд, когда царь Давид говорил, что не поклоняйся чуждым идолам, которые находятся у тебя, то он имел в виду не что иное. Он имел в виду не что иное, как свое собственное злое начало, которое является чуждым идолом и доведет тебя к чуждому и к пустому, но ведет тебя к твоей смерти. Царь Давид в 36-м псалме написал очень интересные слова. «Неум пеша лераша бекер в либи, эйн паха делуким ленагедейна». Речение греха для нечестивца в глубине сердца, и нет страха Бога перед глазами его. А именно, речение греха для нечестивца внутри его сердца. Есть некий грех, который находится в сердце нечестивца. Тот самый, который приводит к тому, что человек теряет страх перед Богом. То есть, что такое страх перед Богом? Речь идет о разных формах страха. В частности, о тончайших формах духовного трепета перед величием тонких высших духовных проявлений, которые у тебя в мире присутствуют. Раши дает очень интересное объяснение, что значит речение греха по отношению к человеку. Раши говорит так. «Ки адам шеомер кеми думе ани». Как человек, который говорит «кажется мне». То есть, что такое речение нечестивости, речение греха? Раши говорит, что это подсознательное, оперативное и рациональное восприятие человеком жизни. А именно создание иллюзорной картины мира. Как человек, говорит Раши, «Шеомер кеми думе ани», что так мне кажется. Так мне кажется, говорит. Такое ощущение у меня, что кажется мне, что жить нужно так, что такие ценности. Когда мы следуем за тем, что грех из нашего сердца подсказывает нам, результат очень плачевный, что мы теряем видение и способность трепета перед тончайшими духовными явлениями, которые являются неотъемлемой частью той реальности, в которой мы живем. Еще раз Раши говорит, «Кеадам шомер кемидунеани», человек, который говорит, кажется мне, что это так. А именно, злое начало проникает в глубочайшие структуры подсознания и интуиции человека. Теперь обратите внимание, как мы принимаем решения. На самом деле мы практически никакие наши решения не можем принять иначе, как интуитивно. Человек принимает решение, в какой институт ему поступить. Он может рассчитать все аспекты того, где, в каком институте ему лучше учиться, какую специальность получить. Более-менее так вот немножко подумает, помедитирует чуть-чуть каждое свойственным ему способом, но в результате он решит поступить в такой институт и делать так же, жениться. Если бы человек хотел по-настоящему жениться, то ему нужно было бы взять мощнейший компьютер, поставить туда миллиарды параметров человеческой души, соответственно, своей, и после этого каждого человека, которого он рассматривает в качестве невесты, и дальше заняться каким-то уже анализом в зависимости от того, так, чтобы в конце концов все эти компоненты души соответствовали и дополняли взаимно друг друга, что можно было построить байтный ман бейсре. Как люди поступают? Люди поступают это проще. Полагаются на интуицию. Да, в основном так. Подходит или нет, так в целом люди чувствуют. Так во всех вопросах. Как люди водят машины, почему в результате много аварий в Израиле, как люди живут, как люди думают. То есть у нас происходит, что интуиция как раз то место, куда глубочайшим, тончайшим образом проникло злое начало, которое оперирует нами иррационально. Так что нам очень сложно, поскольку интуиция сама по себе является иррациональным понятием, нам очень сложно при помощи иррационального прочувствовать, где же у нас внутри нашей интуиции правильно, а где у нас просто происки злого начала, которое работает адекватно нашим методом работы, аналогично. Поэтому ощутить его и найти его там совершенно невозможно. Так написано в книге «Хувот Левавот», которая описывает, что же такое злое начало. Книга «Хувот Левавот» – обязанности наших сердец. «Бен Адам» – сын человека. «Рауй лихаладат, кира сунега гадольше еш лиха ву яцреха». Правильно тебе знать, что самый большой враг, который есть у тебя, это злое начало твое. Не арабы, не крестоносцы, не батька Махно. Самый большой враг, который есть у нас, это наше злое начало, находящееся внутри нас. И даже не экономический спад на 20% в месяц августа. Ганимсах бекухот навшеха. Злое начало пропитывает силы твоей души. Злое начало пропитало все силы твоей души. Чем ты оперируешь, принимая решение? Так или иначе, силами твоей души? Твоим характером, твоими духовными качествами, твоими аспектами темперамента. Все пропитано злым началом. Все пропитано злым началом. Поэтому, когда ты пытаешься даже вычленить это злое начало, пытаешься понять, как с ним бороться, и оно же занимается самопоиском. А естественно, оно само себя не выдает. Поэтому оно всегда объяснит тебе, что на самом деле ты не там ищешь, что все в порядке, ты абсолютно нормальный. Это есть главное ощущение, которое скажет человек, что он на самом деле нормальный. При этом, когда мы смотрим на кого-то другого, то зачастую мы считаем его совершенно ненормальным. А каждый сам себя считает самым очень нормальным человеком. Это большая проблема, что злое начало пропитало все силы нашей души. Гамурабы мезагрухех проникло в твой характер и темперамент. Проникло до глубины и переплелось до самой большой глубины. Вагамиштатет имха бренгагат кушеха гугуфаним варуханим, продолжает вот Левавот. И принимает участие с тобой в управлении твоими чувствами, физическими и духовными. Рамошель басадот навшеха вецафун ховеха управляет тайнами твоей души и проникла в твое бессознательное и подсознательное. Бааль эцотха бехоль тнуотеха ганирот веганистарот ше тигьена берцонха дает тебе советы во всех действиях и движениях твоих, которые видны и которые скрыты, чтобы они были по желанию твоему. То есть злое начало, оно приводит к тому, чтобы желание у тебя было действовать так, как хочет оно. Ваата яшенло, и ты спишь для него, вегу эрлыха, а оно, злое начало, бодрствует по отношению к тебе. Оно никогда не спит. Ни днем, ни ночью. Оно сны тебе гонит. Оно работает с тобой безостановочно, чтобы у тебя было все в порядке. Ваата митале мимену, и ты игнорируешь его. Вегуло митале мимха, он совершенно не игнорирует тебя. Таким образом, у нас совершенно разные силы. Мы находимся в разных весовых категориях с точки зрения взаимных сражений и взаимной борьбы. Что же делать в такой ситуации, когда мы, как человек, внутри глубоко пропитаны этим самым злым началом, это яцеровой. Так, обратите внимание, не все наши духовные структуры пропитаны яцеровой, только одна из них, это нефеш, животная душа. Нишама там абсолютно нет никакого злого начала. А рух, в зависимости от того, с какими ценностями человеческой структуры, он идентифицируется. Если он возвышен и духовен, то он больше идентифицируется с нишама, с божественной душой. Если он деградирует и погряз материально, то, конечно, рух, то есть собственное я, оно тоже пропитано всем этим. То есть, на самом деле, у нас есть возможность работы при помощи сил нишамы божественной души, которая будет оказывать влияние на рух, на человеческое я. И тогда человеческое я все больше освободится от проникновение злого начала. Рав Деслер объясняет нам о путях и ухищрения злого начала, как оно вообще, собственно говоря, работает. Просто пример, чтобы мы могли прояснить себе, что означает, что злое начало проникло до глубины в наши подсознательные характеристики и каким образом оно оказывает на нас влияние. Знакомы ли мы с путями и ухищрениями злого начала? Рав Деслер пишет так, что у него есть несколько основных методов работы. Первый из них – это постоянное обновление влияния. Злое начало постоянно продолжает оказывать на нас свое влияние. Оно никогда не сдается. Человек очень часто, когда он сталкивается с трудностями, может сломаться, может отчаяться, может перестать верить в то, что это вообще нужно, начнет искать для себя что-то другое. Злое начало работает постоянно, оно не сдается никогда, ни в каком аспекте своей работы с нами. И есть очень интересное место в книге Дворим. Книга Дворим, глава 20, рассказывает нам о том, что происходит, когда еврейский народ собирается на войну. И Коген Машуах Милхама, Коген, который помазан на ведение войны, он в первую очередь очищает ряды еврейского народа от людей, которые боятся. Почему? Потому что люди, которые боятся, что они боятся? Они боятся греха. Они видят, что они не сфокусированы, что они не цельны. И понимают, что в условиях хаоса войны возможности, шанс пострадать у них более высокий. Они не в состоянии в условиях хаоса войны, когда пуля летит случайно, продолжать видеть Бога. Поэтому Коген Машуах Милхама объявляет, что 4 категории людей свободны от участия в войне. А именно те, кто боится, те, у кого новая жена, новый дом и новый виноградник. Тут возникает вопрос, зачем нужен новый дом, новый виноградник и так далее. Что у человека, который женился на новой жене, а человек, у которого жена старая, но при этом 10 детей, так он менее нужен, чем тот, у которого новая жена. Какая в этом логика? Новая жена выйдет замуж за другого тут же. Никакой трудности у него не будет. А тут отец 10 детей. Отец 10 детей идет воевать, а тот, у кого новая жена, остается. Человек, у которого новый дом. Домик такой маленький, он себе построил такой хилый. А у человека, у которого старая вилла, дорогая, он идет воевать, он может продать свою виллу, купить 100 таких домов, как у этого. А человек, который новый виноградник, у кого старый виноградник большой площади, так ему, опять же, нелогично, зачем все это нужно? Ответ очень простой, что все они освобождают от службы в армии только по одной причине, чтобы те, у кого боится сердце, кому страшно в сердце, чтобы им не стыдно было уйти. Потому что, как я объявляю так, всякий, кто боится, а также те, у кого жена, а также у кого виноградник, а также у кого новый дом, уходят, и все уходят. И не оказывается, что человек, который чувствует, что есть у него грех, и что он не готов к участию в войне, чтобы ему не было стыдно, в результате бы он не умер в результате по причине своего стыда. Это милосердие Тор. Это истинное милосердие Тор. И было бы очень неплохо, чтобы израильские генералы тоже понимали, по какому принципу составлять армию. Итак, обратите внимание. После того, как ушли все, кто не готов к ведению войны, остались полные праведники, то Коген Машуах Милхама, Коген, который помазан на ведение войны, говорит следующее. Написано так. Китецелы Милхама Альвеха. Когда пойдешь ты воевать против врагов твоих, Вараита Сус Верехов, и ты увидишь лошадей и колесницы. Амрав Мимхай, многочисленный народ, более многочисленный, чем ты, превосходящий тебя по численности. Лоти Рамирам, ты не бойся их. Венигаша Куген Вагибералям, и подошел Каген и говорил народу, и сказал так. Лой Ралы Вавхем, пусть не боятся ваши сердца, вальти Рау, не бойтесь, валь Тахпозу, и не суетитесь, валь Таруцу Митмирем, и не страшитесь их. То есть 4 наставления Каген Гадоль. Каген Гадоль дает нам почему-то 4 наставления. Суть которых, первое, пусть не сердца ваши не тают, и не бойтесь, и не... и так далее, и так далее. И Рав Деслер пишет очень интересно, что вражеская армия, она пользуется обычно 4 ухищрениями перед ведением войны. А именно, 4 подсознательных ухищрения. Первое, они стучат щитами, для того, чтобы создать ощущение шума, и таким образом сердце человека напугать. Дальше они давят своих коней, чтобы те издавали конское ржание, что тоже весьма пугает. Кричат воинственные крики, трубят врага. Зачем они все это делают? На войну В еврейской армии идут только цадиким, идут только полные праведники. Они, на первый взгляд, не нуждаются в успокоении. Они те, у которых нет греха. У которых нет оснований пугаться, что произойдет какие-то проблемы. Что же происходит? Почему необходимо их 4 раза утешить, соответственно, этим 4 явлениями? Объяснение крайне простое. Что злое начало, это и есть тайна того, как работает злое начало. А именно, первый раз человек услышит стук щитами, он переборет свой страх. Значит, переборет. Но переборет, но влияние этого страха останется. Пружина, которая сгибается внутри человека в результате, она остается. После этого идет 2-я волна устрашения, когда они заставляют своих коней ржать. Человек выдержит и это, но его давление на него все усилится. Наконец, когда они кричат воинственные крики, это давление все продолжается, продолжается. Наконец, отрубит врага. Так работает злое начало. Что оно посылает тебе одну волну влияния за другой. И даже если ты переборол первую волну влияния, то вторая, когда она появляется, она накладывается на первую. Образуется резонанс, и этим резонансом оно побеждает. Постоянное действие, постоянное усилие, постоянное влияние на человека. Как то сказано в трактате Сука, что «Яцро шель адам нитгабер алав бехоль йом» – злое начало человека укрепляется в нем каждый день. Простой пример. Человек решил бросить курить. Проходит 1-й час, он держится. 2-й час становится тяжелее, 3-й час становится тяжелее, 4-й час тяжелее. А дальше он уже начинает мыслить, ну, может быть, можно не сегодня бросить курить, может быть, мы это завтра сделаем, и так далее, как себя чувствует. В чем идея? Что первое желание, желание 1-го часа, оно было побеждено, человек его победил, удержался, но оно не вытеснено. Это желание, это влияние, оно остается внутри человека. Человек не смог его вытеснить. Обычный рядовой человек. После этого идет 2-й наплыв желания, 3-й наплыв желания. Так постепенно, постепенная работа злого начала, оно приводит человека к тому, что постоянное усиление злого начала приводит злое начало к победе. 3-й основной метод, которым пользуется злое начало, это вырабатывание привычки. А именно вырабатывание у человека привычки, чтобы человек стал квадратным. Злое начало очень любит квадратных людей. Более того, оно стремится каждого человека сделать квадратным. А именно, практика показывает, что грех, который сделал человек и повторил, становится для него разрешенным. Он не смотрит на это событие как на грех. Он смотрит на это событие как на... Конечно, дело плохое, но... У него уже, если первый раз человек сделал грех, у него возникает ощущение действительно траура, горя, поражения, перелома. Тогда, когда для него этот грех становится уже стабильным, то он совершенно эмоционально его не воспринимает. Это и есть вырабатывание привычки. Как только многократно повторенный грех совершается, он становится разрешенным для человека, и нет никакой проблемы. Гмара в трактате Суккот приводит нам, что произойдет в храме в день оплакивания гибели злого начала. А именно, когда приходит Машиах и уничтожается злое начало, то будут оплакивать, говорит нам текст Талмуда в трактате Суккот, оплакивать злое начало. Почему надо оплакивать? Надо радоваться. Объяснение простое. В этот день погибнет Машиах из колена Юсефа. В день уничтожения злого начала погибнет Машиах из колена Юсефа. Тот, кто подготавливает приход Машиах из колена Давида. Это оплакивает, на самом деле, будет не злое начало, а Машиах из колена Юсефа. И связано это будет со злым началом. Написано, что мужчина будет отдельно, женщина отдельно. Свет вопрос. Тогда, когда уже не будет злого начала, но, быть можно эту условность отменить, как реформисты отменили сегодня. Что мужчина, может быть, и злого начала нет. Так мужчина, женщина, все будут понимать по сути, что мужчина предназначен для мужского, женщина для женского. У человека есть своя жена, на чужую жену смотреть не надо. Все так будет, станет естественным. Ответ – нет. Даже когда злое начало будет отделено, мужчина должен быть отдельно, женщина отдельно. Почему? Во-первых, потому что зота дереха микубеда – это почетный путь для женщины, это почетный путь для мужчины, чтобы они были раздельны. Это правильное состояние мира. Первое объяснение. Второе объяснение какое? Что злое начало погибнет, но привычка останется. Злое начало не будет больше над тобой работать. Но ты уже обработан. Останутся люди обработанные злое начало. Поэтому даже если злое начало не будет больше, он посылает никаких влияний, никакого инферно, человек останется с ним собой. И явное тому доказательство. Йом-Кипур. Сказано, что в Йом-Кипур нет злого начала. Злое начало в Йом-Кипур не царствует. Задает вопрос, почему же мы не изменяемся, не становимся совершенно другими? Ответ, потому что мы уже научились желать и чувствовать и хотеть того, что за нас хочет злое начало. Мы уже воспитаны. Мы уже подготовлены для того, чтобы жить этими самыми ценностями, которые хочет злое начало. Если человек в Йом-Кипур захочет сделать шаг вперед, не будет ничего, чтобы его затормозило. Другой день злое начало сразу его тормознет. Говорит, да ну, слушай, ты зачем так будешь такой святой, такой это самое, или у тебя времени сейчас нет, или денег потеряешь, или там еще что-то. Злое начало найдет всегда способ, как объяснить тебе, почему тебе не нужно сделать этот шаг вперед. В Йом-Кипур не будет ничего. Йом-Кипур злое начало молчит, его нет, оно не работает. Но оторваться от себя ты слишком далеко не сможешь, потому что ты уже этим самым злым началом глубоко воспитан. Фундаментальное утверждение иудаизма заключается в том, что злое начало пропадает с приходом Машиаха и стало быть ограничено во времени. Где у нас это написано? Пророк Захария, 13 глава. «Вегая байом гагу» и будет в тот день, о котором говорит пророк Захария, это день прихода Машиаха. «Руах тума эвир мин гаарец» – «Дух нечистоты я унесу из этого мира». И Раша объясняет слова пророка Захарии, говорит «Руах тума ецерара» – «Злое начало». Обратите внимание, то есть злое начало, которое нами управляет, это не просто так, вот некое зло, которое говорит «делай зло», а дальше «дух нечистоты». То есть человек, который оперируем злым началом, на самом деле находится в состоянии, когда дух нечистоты окутывает его целиком, окутывает его зрение, его внутренние структуры, влияние человека на этот мир, его внешнюю структуру. Человек находится в состоянии духа нечистоты. Об этом говорит Мидраш Раба на книгу «Дворим». Амара Кодыш Баруху, говорит Всевышний благословлен он. Латид лаво, а не окер ецерара микем. Вейни табе улам. Говорит Всевышний благословлен он. В будущем мире я уничтожаю злое начало от вас. И нет смерти в этом мире. Что мы отсюда видим? Пока мы можем заодно дать ответ себе на вопрос. О том, что злое начало не наш друг. Потому что уничтожение злого начала приводит к тому, что в этом мире заканчивается смерть, в этом мире нет смерти. Как то сказал пророк Исаия, «Била рамавет ленеца» – «Уничтожил смерть навсегда». Это события, которые произойдут с приходом Машиаха. Продолжает Дворим Раба, продолжает Мидраш, рассказывает, «Вани макзир шхина бейнехем» – «И я помещу божественное присутствие среди вас». То есть злое начало это то, что мешает божественному присутствию, а именно состоянию счастья. Что такое шхина? Шхина, она приводит человека к состоянию счастья, когда все его механизмы начинают работать, когда жизнь человека начинает работать. Сколько людей мучаются от того, что вся их жизнь не работает. Все, чем бы они ни занимались, не работает. Как то сказал пророк Юэль, «Верая харейкен», и будет после этого «Ишпохет рухи аль коль басер». И будет после этого «И залью я дух мой на всякую плоть». «Ведгат сфуни архикми алихен». «И скрытое я отдалю от вас». Сфуни, скрытое, с одной стороны, с другой стороны. Сфуни, как объясняет нам Талмуд, это одно из имен злого начала. Из несколько имен злого начала. Сфони одно из них. И цфони архитме алехем. Злое начало скрыто внутри вас. Я отдалю от вас. Вегидахти валера ция вишама. Я, говорит пророк Юэль во второй главе. Я удалю это в землю пустую и пустынную. Вет панам эльяна кадмони. Лицо его злое начало к первому морю. Глубокие слова. Высуфоль Гаяна Ахарон и конец его в последнее море. Вала Бейшовы Тальца Хантоки Гдиласов. И поднимется гниль его, и поднимется вонь его, ибо приумножило злое начало свою работу здесь. То есть пророк Йоэль однозначно совершенно говорит, что на момент прихода Машиаха злое начало пропадает из этого мира. И что от него останется? Только вонь и только гниение за все приумножение своей работы, которое было в этом мире в период царствования злого начала. Так говорит Варим Раба, что злое начало, еще раз, уничтожение злого начала приводит к двум элементам. Первое — это пропажа смерти. Второе — счастье, божественное присутствие спускается сюда, в этот мир, и становится наследием и достоянием каждого человека. Ну, если так все хорошо будет со злым началом, и так плохо, когда злое начало есть, то напрашивается естественный вопрос, как же победить злое начало, каждый на своем уровне свободы выбора. Что нужно делать? Восцума. Что делать? Что нужно делать? Саба из Навардок. Он приводит следующий пример. Как человеку бороться со своим злым началом? Он был человек, конечно, легендарный, и поэтому достиг легендарных результатов. Саба лучше он говорит следующее. Он приводит такой пример, что человек уподобляется оленю, который попал в джунгли. В джунглях ему плохо и тесно. Если есть какая-то опасность, ему сложно убежать, потому что он рогами цепляется за ветки деревьев. Что делает олень в такой ситуации? Он ударяется рогами от дерева, ломает рога и бежит дальше по джунглям, уже не цепляясь рогами. И вдруг этот олень обращает внимание, что ему совершенно не тесно и совершенно ничто не ограничивает его. Это говорит образ человека. Так говорит Саба из Навардок. Все, что нам в этом мире плохо и тесно, свидетельствует лишь о том, что у нас большие рога плохих человеческих качеств. И эти рога необходимо ломать. То есть задача еврея в рамках иудаизма – ломание рогов. Причем не рогов соседа, а рогов своих собственных. Чужие рога ломать намного проще. Ломание своих собственных рогов, чтобы человек обратил внимание, что не жизнь притесняет его, какая-то иллюзорная, а что проблемы у человека не внешние, а исключительно внутренние. Это то, что говорит пророк Исаия. С этого мы начали нашу лекцию. Говорит Исаия. «Ветишка Гошем Осеха, но теша моя варец, и ты забыл Бога, создавшего тебя, который основал небо и основал землю. Ветифахет тамид, и ты боишься всего. Коля йом, весь день, и пны хаматам ацик, из-за гнева, который притесняет. Кашехуный лошит, который собирается тебя уничтожить. Ваеха матамаци, говорит Исаия. А где этот гнев, который притесняет? Его нет. Это все иллюзии. Это иллюзии, которые ты создал себе по причине внутренних страхов. По причине того, что, во-первых, ты оставил Бога. И стало быть, одному без Бога человек жить не может по определению. Человек — это явление. Человек — это мавы. Человек — молящийся. Человек, имеющий связь с Богом. Человек — это существо, которое рассчитано на существование вместе с Богом. Только оставляет Бога, начинается у него разлом. Поэтому, говорит Саба из Навардок, главная наша проблема не внешняя, не объективные джунгли, которые кажутся нам мешающими нами, а личные рога, которые тебе мешают идти по джунглям. Как только ты ломаешь рога, ты видишь, что джунгли на самом деле совсем не такие страшные, жуткие и густые, как тебе кажется. Ты по ним спокойно идешь и строишь себе жизнь. И делаешь себе путь. Главное — это сломать свои большие рога плохих человеческих качеств, которые в тебе есть. Это путь, который показывает нам Саба из Навардок. Рав Элиягу Деслер в книге «Мехтар Элиягу» пишет, что у злого начала есть одна слабость. Он во всем силен. Ецер наш, он во всем силен. Есть только у него одна слабость. А именно... Злое начало называется «Менах закен вексиль», как сказал царь Шломо в книге Кагелет. Царь старый и глупый. Он царь, он царствует над тобой. Но в чем-то он старый и в чем-то он глупый. А именно, злое начало работает только одним способом с человеком. А именно, методом леамета шекер. Представить человеку ложь как истину. Чтобы исполнились слова, о которых сказано «Ветишлах эмет арца». И ты пошлешь, выбросишь истину на землю. Вот так с тобой работает злое начало. Чтобы истину ты послал на землю, оказался в состоянии лжи. Это единственный способ работы с злом, нет другого. У него есть методы, стратегия работы, но цель у него одна. Это представить тебе искореженную, изродованную, искаженную картину мира. Ламет Рашекер. Сделать истину ложью. Как можно поэтому победить злое начало? Единственным способом это получить в этом мире, приобрести в этом мире мабат реэмет, взгляд истины. Если ты научишься смотреть истинным образом на этот мир, то вся твоя действительность изменяется. Злое начало не любит истины. Как только ты видишь истину, и красота, и гармония восторжествовали перед тобой, зло отступает. Ты реально, объективно поднимаешься, как только ты видишь все больше и больше истины. Талмуд в трактате Баба Басра показывает нам, как это сделать, приобрести картину истины. А именно, Йов, мы берем свидетельство у Йова, которое было не евреем. Свидетельство от нееврея, особенно подальше, поэтому свидетельство его принимается. Близкий родственник не может быть свидетелем. Йов хотел освободить всех грешников от ответственности. Он хотел освободить всех от ответственности. И он говорит так. Так приводит нам Талмуд в трактате Баба Басра. Последняя драка мудрости. Омар Рова, сказал Рова, Бекеш Йов лифторет коль голам куломин гадим. Хотел Йов освободить весь мир от ответственности. Каким образом он это сделал? Каким образом Йов хотел освободить, философски прийти к умозаключению, что грешник не виноват в своих преступлениях? Он хотел это сделать так. Амар Лифанав сказал перед ним, Рибуно шелюлам, творец мира. Барата шор, ты создал быка. Парсатав сдукот, у него копыта раздвоены. Барата хамор, парсатав клутот, создал осла. Его копыта не раздвоены. Барата ганеден, барата гейном, ты создал ганеден, создал гейном. Барата цадики, барата ршей, в той же мере ты создал праведника и создал нечестивца. Мимякевалитха, кто может ограничить волю твою? Раз ты создал праведника, создал нечестивца. То же самое, что у бык и осел. Осел не может пожаловаться на свою тяжелую жизнь, что у него копыта не раздвоены. Ровно как и бык не может. Это такая реальность, такая реалия, которую ты создал. Поскольку никого нет, кто бы мог ограничить твое влияние, то стало быть, получается, что нечестивца нельзя винить за то, что нечестивец вот таким создал. Ровно как праведника нельзя благодарить и восхвалять за то, что он праведник. То есть течение обстоятельств и событий, совокупности, воспитания, генотипа, уровня души. Некоторые люди праведники, некоторые люди нечестивцы, поэтому ничего здесь не сделаешь. Продолжает Талмуд и говорит, «Ма ахдерей лейхаврей», что ответили товарищи Йову, те философы, которые с ним беседовали, когда он страдал от проказы, что они ответили ему? «Бара ракодеш барагу ецерара, барало тура тавлин». Создал Творец злое начало и создал Тору в качестве лекарства. То есть, действительно, у быка нет свободы выбора, стать быком или нет. У осла нет свободы выбора, не перестать ли ему ослиться. А у человека есть свобода выбора, быть нечестивцем или праведником. Причем против злого начала свидетельствует Талмуд. Нет никакого другого метода борьбы со злым началом, кроме как изучения Тора. Никакие добрые дела, никакие мицвот, никакой образ жизни, который человек себе выберет, не помогают бороться со злым началом, иначе как Тора. А дальше мицвот как следствие изучения Торы, как следствие изменения всего отношения человека к реалии, позволяет человеку приобрести мабат реэмет, взгляд на истинность картины мира, и такой человек становится действительно творением живым, и все его заповеди имеют совершенно другой, совершенно новый удельный вес. Итак, без изучения Торы невозможно победить злое начало и оказать на него никакое влияние. Откуда мы знаем, что это так? И откуда мы знаем, что такая работа вообще осуществима? Откуда мы знаем, что человек действительно в состоянии побороть свое злое начало? Может быть, это нечто такое, против чего нужно сразу же отчаяться и не задумываться об этом? Талмуд Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, в трактате Брахот, говорит нам следующее. Авраам Авину, асает яцро тов, шенеймару мацатает леваво нейман лефанеха. Авраам Авину сделал свое злое начало добрым. Как то сказано, и нашел сердце его верным перед тобой. Авраам Авину смог, в этом и есть суть наших працев, что они смогли свое злое начало перевернуть к добру, у них зло внутри них не было. Они тоже не побеждали как-то так, чтобы оно не оказывало влияние на них, они просто перевернули его к добру. Поэтому мы начинаем и молитву упоминанием наших працев, что только в силу их духовной работы мы вообще можем сегодня обращаться к Богу. И результат, когда человек побеждает свое злое начало, и оно превращается к добру, у мацата эт левавон, иман лефанеха, такое сердце становится верным. А до тех пор, пока сердце верным не стало, об этом сказано в Шма Исраэль, велота туру ахарей левавхем ахарей нехем, следуйте за сердцами своими, за глазами своими, следуя за которыми вы беспутствуете. До тех пор, пока сердце не стало верным, сердце толкает человека к беспутству, к разврату и к разным формам разврата и бреда. Дихотомия состояния сердца человека заложена со времен его создания. Как то написано в Ифах Беапави, вдохнул в ноздри человека дыхание жизни. Как объясняет нам Раши, «Асо мина тахтоним минга эльюним, гуфо минга тахтоним, вейнишама минга эльюним», что создал Творец человека из нижних и из верхних, тело его из нижних, а душу его из верхних, говорит Раши. И в этом заключается глубочайшая дихотомия состояния человека. Глубинное противоречие между его низменным и телесным, и между возвышенным и духовным. Что же делать, когда я находится посредине этого материального и духовного? Как же двигаться дальше, что делать? Об этом говорит пророк Исаия в 57 главе следующие слова. Сулу сулухами села саклуми эвен. Расчистите, расчистите путь, уберите камни. Расчистите себе путь жизни, по которому вы можете пойти. Уберите камни, которые лежат у вас на дороге. Создайте для себя путь, по которому вы можете начать двигаться. Говорит Отцер Мидрашим. Эйн Ецерара нихнас лебейт медраш. Что у злого начала есть одно ограничение в этой жизни. Злое начало не заходит в дом учения. Если человек идет в дом учения, не то что личный человек, сел в доме учения, он уже сидит, там уже злое начало. Нет, если он сидит в доме учения и погружен в это учение, не так, что если он там просто так сидит. Злое начало не входит в дом учения. Голох ему коля дерах, идет за человеком весь путь. Киван шемагила бета медраш, когда человек подходит к дому учения, эн лапшут ли конечен, злое начало не имеет права войти туда. Миша хатура былибо, эйн ецер шолетбо, тот человек, в сердце которого находится Тора, злое начало не управляет им, вело ногуэбо, и не может коснуться его. Тот, в сердце которого Тора, тот человек, который мыслит, чувствует, живет Торой, в этот момент злое начало не только не управляет им, но не может коснуться. Ни одно влияние, ни одна волна влияния злого начала не оказывает никакого воздействия на человека. Книга Зор говорит об этом. Что Ецерара ло шария, эле беатар, де иштаки хедва де хамра, ве гасута де руха. Что злое начало не пребывает иначе как в месте, в котором находится желание вина и грубость духа. Только в том месте находится злое начало, говорит нам Зор. Только в том месте, где есть любовь к опьянению, разным видам опьянения, выходом за рамки истины. Опьянение, оно, соответственно, само по себе, это нарушение фокусного расстояния сфокусированного человека. Когда у него все расфокусируется. Выход за рамки эмет, выход за рамки истины. Только там находится злое начало, где есть любовь к опьянению, выход за рамки эмет. И там, где есть грубость, гасута деруха, грубость духа, препятствующая видение более тонких прослоек реальности, более тонких прослоек действительности. И ничто иное, кроме как Тора, обладает уникальной способностью привести человека к исправлению. Нет другого пути, кроме как изучение Тора, что пути, который может привести к исправлению. Говорит Раби Хананья Сган Куаним, «Коль ганутен диврей Тора либо, каждый человек, который помещает слова Торы в себе, в сердце. Неватлин мимену хиргурим арбе. с него сразу же снимаются большое количество разного рода размышлений и сердечных проблем. А именно Герорейра снимает с него размышления о голоде. То есть человек от сердца, которое полно изучением Торы, даже в условиях голода, он голод просто чувствовать не будет. Он поднимается над своим бытием настолько, что даже в условиях голода на него не окажут никакого воздействия. Другое условие голода просто сломается. Пойдет в депрессию, будет лизать ботинки и сапоги и все остальное, что нужно лизать, чтобы голод снять. Этот человек, он не будет даже ощущать состояние голода, если Тора находится в его сердце. Поэтому не в голове, в сердце. Тора, да, точно находится в сердце, когда человек действительно живет этими ценностями, когда его «я» идентифицируется, ибо сердце, мы с вами говорили, что то же самое, что «я», если его «я» идентифицируется с этим состоянием. И «Урей Рав» – размышления о голоде. «Гургурей Штут» – размышления о глупости. «Гургурей Знут» – размышления о разврате. И «Гургурей Ецерара» – размышления о происках злого начала, о тех соблазнах, которые злого начала предлагает человек. Гергурей Шара, размышления о злых женщинах. Гергурей Дварим Бетелим, размышления о пустоте, о бессмысленных разговорах, о глупости, в которой пребывает человек, полностью покрываясь ей. Гергурей Оль Басар Ведам, размышления о гнете, который люди из плоти и крови налагают на людей. Шенеймар, как то сказано, обратите внимание, откуда Раби Ханани Сган Куаним, заместитель первосвященника, знал об этом. Так сказано в псалмах. Шенеймар, пкудей гашем ешарим мисмихей лев. Заповеди Бога прямые приводят к радости сердца. Мицвод гашем бара, заповедь Бога чистая, мейрат эйнаим, она приводит к возникновению, освещает глаза человека. Свет проникает в глаза человека, который исполняет эти заповеди. Человек меняется, человек становится совершенно другим творением другой действительности. Итак, Ецарара – это царь старый и глупый. Какой старый и глупый? Царь, который настолько старается обмануть, только привести нас в состояние обмана. У Ецарара есть еще одна слабость. А именно, злое начало не может к человеку прийти незамеченным. У него есть всегда одна слабость. Он приходит так, что его невозможно не заметить. А именно, характерный признак того, что человек охвачен злым началом, и работает в направлении злого начала, это рох штут, дух глупости, который охватывает человека. Если человек ощущает у себя дух глупости, значит, с ним что-то не в порядке, что он охвачен этим духом глупости. Поступок, совершенный под воздействием злого начала, всегда сопровождается глубочайшим ощущением того, что ты охвачен духом глупости. Может быть, не все это чувствуют, не все размышляли об этом. Вот попытайтесь посмотреть, поставить практическую психологическую работу. Человек ощущает всегда, что он охвачен духом глупости. Как то сказано в Талмуде, в трактате Сота, сказал Риш Лакиш, Омер, Риш Лакиш, Омер, «Эй, надаму се авера, эл им них насабы рох штут». Человек не делает греха, иначе как тогда, когда дух глупости охватывает его. Так сказано в трактате Сота, в Талмуде Вавилонском, Риш Лакиш. Почему это так? Что такое шутет, дурак? Шутей – это тот, кто шат, как корабль, который идет по морю, там нет дорог, там не проложено, нет светофоров, ничего нет. У него нет пути. Путь на иврите – это шита, метод. То же самое слово, что шутей. В иврите есть слова, одно и то же слово, имеющее крайне противоположные значения. Шутей – дурак, с другой стороны, шита – это точка зрения. Это метод, это правильный путь. Поэтому тот, у кого нет шита, нет пути, он шат, он как корабль, который плывет по морю. У него нет пути, нет дороги, он в плохом состоянии. Итак, мы учили с вами, что только что Творец говорит, что «Барати я царара, барати лотура тавлин». Создал я злое начало и создал Тору в качестве лекарства. Каждый, кто хочет, пусть придет и излечится. Возникает вопрос, как же должно выглядеть изучение Торы, которое обладает способностью спасти от я царара. Совершенно очевидно, что не любой человек, который сидит и на русском языке, иврите или китайском, в данном случае неважно, читает пятикнижие Моисеева, то это сразу спасает от всех форм злого начала, он сразу поднимается, получает истинную картину мира. Понятно, что речь идет лишь об каком-то определенном учении, которое должно сопровождаться какими-то определенными понятиями. Поэтому одна ешива отличается от другой, насколько этот элемент изучения Торы там присутствует. А именно, что это такое? Давайте посмотрим, что об этом говорит Рамбам. То есть зачастую мы просто на практике видим людей, которые считаются религиозными, считают, что они учат Тору, однако им совершенно не помогает спастись от злого начала. Что же это такое? Давайте посмотрим, что нам Рамбам говорит о том, какое изучение Торы приводит к излечению от злого начала. Рамбам, 3 глава, 12 Мишна в Илхот Талмуд Тора, говорит нам следующее. «Эй диврей Тора миткаямим, бемиши марпе ацмо алэгэм». Слова Торы не удерживаются у того, кто расслаблен по отношению к ним. Вот это между делом. Раз в неделю зайдет на урок иудаизма, чтобы отплатить Богу свою десятину времени. Изучение Торы не исполняется также элу, шелом дим митох идуну митох ахила виштия. И также не исполняется изучение Торы теми, кто учит через получение удовольствия и через еду и питье. То есть он поел, попил, как себе удовольствие получил, еще и Тору немножко получил. Элы бы нишим митат смуалеве, но поскольку тот человек, Тора остается у него, кто умерщвляет себя по отношению к ней. Умицаэр гуфотамид и причиняет страдания телу своему всегда. Влой теншина лейнава не дает сон глазу своему. Вилапафав кнума и ресницам своим не дает уснуть. Амруха хамим дерехремис. Мудрецы нашли намек этому. Как то сказано, зету рат адам ки ямут беогель. Это учение о человеке, который умрет в шатре. Эйнха Тора миткаемит, Тора не сохраняется, элабами, но только у того человека. Шамимит этот смог был галеха хамин. Только тот человек, который умерщвляет себя в шатрах мудрецов. То есть тот, кто вяло так между делом, имея завтрак, обед и ужин, чуть-чуть учится и удовольствие всякие получает, отвлекается от изучения Торы, по-настоящему такой человек Тору не получит. Только тот, кто умерщвляет себя по поводу изучения Торы. Теперь, что означает умерщвлять себя по поводу изучения Торы? Каким образом надо себя умерщвлять? Речь идет об очень простом. Что человек выводит себя за рамки остальных аспектов жизни, свидетельствуя, что в остальных радостях жизни для него нет хию, для него нет жизненности. Он ими не живет. Человек ест ровно столько надо, сколько надо, живет столько надо. Человек остальным просто не живет. Речь идет о человеке, который должен противоречить, противостоять материальным тенденциям, интересам и нуждам, которые царят в этом мире. Мидраш Танхум рассказывает нам о сотворении человека, того человека, который предназначен для изучения Торы. Бешаши бекеша кодыш барагу леврот адам, даю мелахейха шарайтум рим лифнафа, кодыш барагу, май ножки тискирайну бенадам китивкидену. Сейчас, когда Творец захотел создать человека, говорили ангелы, Творец, зачем ты его создаешь? Что такое человек, что ты помнил его, кто такой сын человеческий, что ты вообще, ты вспоминал о нем? Отвечает Творец. Мимика ян Тора тюмит сватай, кто будет соблюдать Тору мою, заповеди мои. Амруло, сказали ему ангелы, ан мимика имимет Тора теха, мы соблюдаем заповеди твои. Амар лавен, эйн это михоли, не можете. Почему? Ктива дамки ямут беогель, вейн это мити. Написано, человек, когда он умрет в шатре, а вы не можете умереть. Вы не способны на такое самопожертвование, на которое должен идти человек ради того, чтобы оправдать свое создание в этом мире. То есть человек, созданный Богом, тот человек, который хочет иметь право на существование, оправдать свое состояние, он должен умерщвлять себя в шатре Торы. Именно об этом и судится человек в Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Имеет ли он право на продолжение жизни в следующем году? Только один критерий. Насколько он исполняет то требование, которое представлено человеку. То есть, что это за требование? То есть, у нас возникает другая картина. Может быть, тогда человек должен действительно умерщвлять себя, жить так смертно, как монахи где-то и так далее. То есть, получается, наоборот, выбрать как бы будущий мир, а этот мир полностью уничтожить. Тогда он и злое начало победит, потому что злое начало просто неинтересно, с ним не о чем говорить. Злое начало тоже ищет себе людей подходящих, адекватных, а это будет неадекватно, честно говоря. Это монашеский живет. Об этом нам написано очень интересно. Книга Авот, 6 глава, 4 Мишна, говорит нам так. Она приводит самый эффективный метод борьбы с Ецарара, который, обратите внимание, приводит человека к счастью и в этом мире. В первую очередь. Написано так. Кагидар кашель Тора. Вот это путь изучения Тора. Такой путь Торы. Падбе мелах тухай. Хлеб с солью ешь. Умайбе мишура тиштей. Воду в ограниченном количестве пей. Вальгарец тишан. На земле спи. Вахаей царь тихий, и жизнь страдания веди. Убетуратха там, или Торы занимайся. В имата усеки, если ты это делаешь, ашрейха ветовлыха. Счастье хорошо тебе. Счастье в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Человек, который сможет обладать способностью изучать Тору таким образом, он может прийти к счастью и в этом мире тоже. Он увидит, что все остальное, еда, питье и развлечения, хлеб и зрелище, ему просто не нужны. Итог. Злое начало – наш враг, который хочет воцариться над нами, привести нас к гибели в обоих мирах. Нам надо беречься от рух штут, от духа глупости, который сопровождает состояние поверженности злому началу. Как то говорит Зор, что злое начало – это малага мавит, ангел смерти, который ведет к смерти, совладая радостями жизни. И наша главная задача – не идти за этим. И тогда не произойдет с нами то, что происходит, согласно книге Дворим, глава 28, с человеком, который, да, идет за злым началом, за радостями жизни. И об этом написано так. «Вераю хаэхат луим лэха минэгет, упахадата лайла вэюмам вэло тамин бахаеха. И будет жизнь твоя подвешена у тебя всегда, и ты будешь бояться ночью и днем, и не будешь верить в жизнь твою. Идя за злым началом, ты деградируешь, ты падаешь, ты невольно считаешь, что ты можешь прийти к счастью и радости в аспектах того, что предлагает тебе злое начало. Ты невольно придешь к тому, что жизнь будет подвешена напротив тебя, будешь бояться ночью и днем и перестанешь верить в свою жизнь. Человек, который живет ценностями злого начала, в этом мире получает только... В этом мире Баламазе получает только горе, гибель и страдания. Человек, который идет жить ценностями доброго начала, имеет счастье в этом мире и в будущем мире.